Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь в эфире рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наше путешествие по циклу «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Формирование рыночной культуры начинается еще во времена первого упоминания о рынке. Во времена Средневековья основным фактором, влияющим на развитие экономики и рыночной культуры России, стало в том числе и распространение христианства. Активное развитие рыночная культура получила в 18-19 веках. Отечественная рыночная культура, конечно, имеет свои особенности, прежде всего связанные с ментальностью наших граждан, длительную историю формирования. Современное состояние отечественной рыночной культуры характеризуется многими факторами экономистами, как неопределенное, противоречивое. Ну, причин всяких во в разные времена состояний вот таких противоречивостей, конечно же, очень много. Это и смена форм хозяйствований, которая выражалась и в разрушении устоявшихся каких-то экономических пространств, утрате былых ценностей, идеалов, в том числе, наверное же, также и та самая модернизация, она тоже являлась мощным двигателем в каких-то изменениях, видоизменениях. Но вот что нам говорит справка вкратце. Рынок – это объективное явление экономики, известное любому человеку, осуществляющему какие-либо приобретения и покупки. Это так, Дмитрий Владимирович?
Ну, в общем, да. Другое дело, что в этой формулировке, что якобы вот это объективное состояние, здесь я бы хотел внести такую маленькую противоречивую нотку.
Так.
Дело в том, что вот в экономической литературе 20 века, в общем, хорошо известна так называемая тройственная модель Бронислава Малиновского, Карла Полани и Джеймса Далтона. Ну, специально для слушателей объясню. Бронислав Малиновский – это польский культуролог, очень известный, с британским паспортом, причем он жил и работал в Великобритании, первая половина 20 века. Карл Полани – немецкий ученый с венгерскими корнями, судя по фамилии. Джеймс Далтон – британский ученый, ученик Карла Полани. То есть, вот Малиновский с одной стороны, Полани и Далтон вместе с другой, они вот пришли к такой очень интересной классификации, что формирующаяся экономика, ну, прямо, что называется, на старте возникновения человеческой цивилизации – могла развиваться по трем моделям. Первая модель, самая архаическая, это семейная экономика, так называемая, или ее называют мудреным латинским словом «реципрокация», буквально «возврат». Вот это та экономика, которая сегодня господствует на уровне микроячейки общества, на уровне семьи. Ну, так совсем просто скажу, что если подросток просит у родителей карманные деньги, они потом с него обратно с процентами их не требуют, понятной причине. То есть, как бы все свои, все поэтому ты мне, я тебе.
Все родные, все близкие.
Да, это, в общем, горизонтальный обмен продуктами и услугами, в котором никакого рынка нет, никаких рыночных механизмов нет. Эта экономика господствовала в первобытности. Потом она, естественно, ушла в тень, оставшись господствующей на микроуровне. На макроуровне она очень долго сохранялась в крестьянской среде, вот типа того же обычая помощей, угу, о котором мы говорили в свое время. И сегодня эта экономика правит бал в ситуации гуманитарной помощи, гуманитарные катастрофы там и так далее. Когда не до рынка, не до прибыли, надо, как бы мы все в одной лодке под названием «Земля», значит, надо помогать друг другу. Кстати, самым знаменитым в 20 веке примером семейной экономики можно считать ленд-лиз во время Второй мировой войны, то есть когда наши западные союзники, англичане и американцы, Советскому Союзу поставляли все необходимые вещи для войны, оружие, снаряжение, не все знают, что это было бесплатно. Угу. Второй вариант – это редистрибьюция, перераспределительная экономика. Она была характерна для Древнего Востока, и она в деталях была воспроизведена в Советском Союзе в свое время. То есть это не горизонтальный, а вертикальный принцип экономики. То есть, грубо говоря, люди вырабатывают определенный продукт, монополист в лице государства присваивает себе этот продукт, а потом перераспределяет по своему усмотрению. В Советском Союзе это было в чистом виде. Кстати, я никогда не забуду в годы моей юности, когда началась перестройка и когда шли бешеные споры «рынок или план», понимаете, и даже была карикатура, как в «Снегурочке», значит, одни танцуют, а мы рынок создадим, а мы создадим, ой, Дедлада создадим, создадим, другие с узнаваемыми лицами, там, у Лигачева, Породского, а мы рынок вытопчем, вытопчем, ой, Дедлада вытопчем, такая карикатура была. Так вот, в современной России, кстати, при внешнерыночных формах по-прежнему господствует распределительная экономика. Ну, я вам приведу один пример, он вам все скажет. Вот, как вы знаете, в Екатеринбурге с крайне медленно, со скрипом, с болью, с кровью пробивается вторая ветка метро.
Да, да.
Почему это так происходит в городе, где живет, насколько мне память не изменяет, не меньше 2 миллионов человек?
Да, да.
Ведь на Западе или там в Китае, Японии, любой город с полумиллионным населением имеет метрополитен.
То есть без вопросов, фактически да, как муравейник, причем да, это метро.
Да, это очень все просто объясняется. Да. Дело в том, что всем рулит столица.
Да.
И я сам лично видел, знаете, чтобы не подумали, что я высказываю какие-то мысли, я сам лично видел информацию в средствах массовой информации дословно следующую. В Санкт-Петербурге задерживается строительство 3 веток метро, потому что в Москве вводится 5 веток метро.
Как здорово.
Это колониальная экономика называется. Да, да, то есть столица все перетягивает на себя, потом по остаточному принципу всем, начиная с Санкт-Петербурга.
Да, 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 да.
Это чистая вода редистрибьюция, это чистая воды Древний Восток. А вот третья модель – это рынок, где действует один чрезвычайно важный принцип, определяющий все – превращение продукта или услуги в товар.
Да, да.
Вот. То есть это тоже горизонтальный принцип, такой же, как и семейная экономика, но на других основах. Причем, вы знаете, если говорить о зарождении рынка, то потенция к зарождению рынка родилась в неолите, в позднекаменном веке. И вот почему. Дело в том, что неолит ознаменовался неолитической революцией, так называемый термин британского историка Герберта Чайлда. Вот самые грандиозные перемены за всю историю человечества. Это переход к скотоводству и земледелию, это возникновение металлургии, гончарного производства и, как следствие, начало специализации труда. То есть до этого времени первобытные люди были, как говорится, и швец, и жнец, и в дуду, и грец,
да, да.
А тут появились устойчиво профессиональные корпорации, животноводы, хлеборобы, садоводы-огородники, гончары.
То есть определенная отрасль начинает формироваться самостоятельно.
Да. Кстати, и в духовной культуре появляются шаманы, понимаете? Да, а шаман это не только жрец, но и первый астроном, который может предсказать наступление холодов или
некий
тепла.
Некий провидец.
Да, вот. И кушать хочется всем, понимаете?
Да.
Значит, им придется обменивать результаты своего труда. Кстати, в случае с шаманом чисто интеллектуальные результаты своего труда. друг на друга, и возникает необходимость УЕ.
Угу.
Потому что сколько надо мяса за сколько кусков там ткани, и сколько кусков ткани в обмен на глиняный горшок,
да,
там, понимаете?
Да, на что, да, и так далее.
Это будет как «Незнайка в солнечном городе», угу, если вы читали.
Да.
Так вот, значит, требуется УЕ, а УЕ – это деньги,
да,
условная,
конечно,
единица.
Да.
Так вот, до настоящего рынка еще как до Луны, но потенция уже имеется. И вот теперь очень интересный момент. А вот первым по-настоящему рыночным обществом в истории человечества стала Греция и Рим. Но я сам себя поправлю, в Древнем Востоке была еще Финикия, первая в истории человечества рыночная страна, но там рынок напоминал лихие 90-е немножко, так сказать, это как бы такой мафиозный тип рыночной экономики, без четко проговоренного этики рынка, из-за чего финикийцев очень не любили. Греки и римляне уже создают рынок в современном смысле этого слова, с правилами игры, с рыночной этикой и даже с такими нюансами, как, например, мелкий или средний бизнес,
да,
или крупный.
Да,
у римлян преобладал крупный, потому что империя. Там у греков, учитывая их полисное существование, города-государства, мелкий и средний, вот появляется культура мелочей, появляется так называемая экономика венчурных форм. То есть это то, что является составной частью западной цивилизации, именно западной.
Угу.
Вот я не помню, говорил я еще на у нас на встречах или нет, но некоторые современные западные историки считают, что самое значительное событие за всю историю человечества – это 300 спартанцев в Фермопильском ущелье.
Угу.
Почему? Потому что это столкновение огромного мастодонтоподобного Востока,
да,
с маленьким новорожденным Западом. И Запад победил. Это первый, но далеко не последний раз в истории человечества демонстрация, что рынок – самая эффективная система, если говорить только об экономике. Но рынок и в культуру очень сильно детонирует, потому что…
Да, конечно. Формировалась,
ну,
целая,
да,
рыночная культура,
да,
безусловно.
Да, и не только даже экономическая. Вы знаете, вот применительно к событиям Фермопил, там, греко-персидских войн, есть прекрасные строки русского поэта Владимира Соловьева. «С востока свет, с востока силы, и к вседержительству готов, и рано царь под Фермопилой нагнал стада своих рабов».
Да.
«Но не напрасно Прометея небесный дар Элладе дан, толпы рабов бегут, бледнея, пред горстью доблестных граждан».
Ага.
Потом Юлий Цезарь скажет, в чем причины победы Рима. Он скажет, потому что римские солдаты – граждане и собственники.
Ага.
То есть здесь экономика и культура дополняют друг друга, новый тип человека.
Новый тип,
кстати, да, эту формулировку «граждане и собственники» потом повторит Петр Аркадьевич Столыпин в 20 веке.
Да.
Он будет говорить, нам надо создать гражданина и собственника. Тогда будет другая культура, тогда будет другая история.
Но вот в экономике начала 18 века сильнее всего развивались, конечно же, новые черты, которые зародились в 17 веке.
Вот сейчас об этом
надо сказать.
Если
уже говорить о нашем родной стороне.
Да, да. Вот смотрите, матрица какая. Когда возникает Киевская Русь, рыночной экономики не было. Кстати, ее и в Европе не было. Дело в том, что хотя никакого противоречия, Греция и Рим создали рынок, но раннее Средневековье обрушило ситуацию немножко назад.
А экономика, вот, вообще слово само по себе, оно откуда?
Из Древней Греции.
Экономить?
Экономис – это, вообще-то, это на старте означало домоводство.
Домоводство.
Да, буквально управление домом.
Потому что,
да,
сейчас мы ассоциируем это слово с какой-то экономией, да?
Да, ну, да, видите, да, вообще древние авторы, начиная с Платона и Аристотеля, понимали экономику как грамотное управление домашним хозяйством. С этого все начиналось.
Ну да.
Так вот, и вот рынок в Европе возникает, в Западной Европе, начинает формироваться в позднем Средневековье. Причем формироваться после активного контакта с мусульманским миром. Мусульманский мир – это интересный феномен. В эпоху Средневековья был более развит и более культурен, нежели европейский. Потом Европа в позднем Средневековье, в эпоху Возрождения, вырвется вперед.
Да, шагнула она.
Да, так вот, если брать Древнюю Русь, то Киевская Русь – это нормальная Европа. То есть Европа полуварварская, и рынок там еще даже, что называется, не ночевал. Хотя, что интересно, Ярослав Мудрый в «Русской правде» постоянно пытался продавливать товароденежные отношения. Ну, известный факт, скажем, не казнить людей за преступление, а брать с них штраф. То есть деньгами.
Да, да.
Маниловщина заключалась в том, что денег у населения не было. Понимаете? Ну, они могли, конечно, натурой отдать. Так вот, московская эпоха, постордынская, это тоже еще эпоха безрыночная. То есть, по большому счету, хотя ярмарка первая в Нижнем Новгороде возникла уже в XIV веке.
Да, вот. Да. То есть, вот эта потребность обмена.
Да. Но, правда, на этой ярмарке в основном рулили купцы с Востока.
Угу.
Да. Почему новгородские пираты-ушкуйники один раз поехали на этот рынок и порубали всех в мелкий винегрет, понимаете? То есть, они считали, что это чуждый элемент абсолютно. Вот. Новгород – рыночная структура. Вот это резко выделяет Новгород, господин Великий Новгород, раннебуржуазная рыночная структура. Чем она предельно резко отличалась от всей остальной Руси. И гибель Новгорода под ударами войск Ивана III в этом смысле это регресс. Потому что вернули в дорыночное состояние. А вот действительно серьезный разворот к рынку начинается в 17 веке при первых Романовых, после смуты. И вот тут мы приходим к одному очень интересному моменту. Дело в том, что если мы сравниваем 17 и 18 века, то будет не прогресс, а регресс в этой области. Вот смотрите, 17 век – это совершенно недвусмысленное, четкое движение к рынку. Сказать, что оно не противоречиво, нельзя, потому что параллельно принимаются соборные уложения 1649 года, и там узаконивается крепостное право. Крепостное право – это элемент распределительной экономики, а не рыночной. Вот, и это противоречие будет сохраняться. Вот, но там мягкое было крепостное право. Вообще, я хочу сказать, я думаю, что у нас впереди целая такая вот встреча, целиком посвященная феномену крепостного права и его влиянию на культуру. Так вот, но 17 век, если посмотреть, то это, во-первых, просто откровенное совершенно движение к рынку, это формирование единого рыночного денежного пространства на территории российского государства, причем со совершенно узнаваемыми чертами, мы о них уже говорили, скажем, ярмарки,
да, да.
Сразу три, чайный путь, великий чайный путь.
Да.
Это формирование в морских портах России, а тогда морские порты России, это Архангельский, Астрахань,
да.
Хорошо поставленных рыночно-торговых корпораций, которые вели морскую торговлю за границей задолго до Петра, причем, подчеркиваю, это правление Алексея Михайловича.
Ну вот основные отрасли 17 века, которые зарождались именно, это что? Отрасли экономики, я имею в виду, в России.
В первую очередь
сельское хозяйство.
Да, и легкая пищевая промышленность.
Ага. И еще трехпольная система земледелия.
Да,
правильно?
Конечно. Она вот как раз в это время и начала формироваться.
Каковы главные земледельческие культуры были? Это все, что, так сказать, мы знаем. Рожь, овес, да, то есть это основные.
Да, и просо уже сеяли там.
А основные орудия производства при этом, что являлись в сельском хозяйстве? Саха, бороны,
да.
Серп, коса.
Да. Да и плуги уже появились.
Плуги, да, вводили.
Вообще,
да.
Вы знаете, если говорить о 17 веке, вот, о орудиях производства, вот, очень колоритную и такую, я бы сказал, драматическую картину дает, вот, если кто-нибудь из слушателей посетит музей в Нижней Синячихе, вот этот знаменитый.
Да,
у нас на Урале. Вот дело в том, что там, помимо всего прочего, музеифицирована крестьянская усадьба 17 века. Это одно из самых интересных, как бы вообще, с точки зрения познавательной вот этих объектов, этого уникального
там
музея.
Там еще экскурсоводы потрясающие.
Да,
я тоже
вот. Но я прежде всего
видел,
хочу,
да.
Просто дело в том, что Урал ведь, для Урала 17 век это предельная древность, для русского населения Урала.
Конечно.
Потому что колонизация Среднего Урала как раз в 17 веке и пошла. И вот если, например, съездить в эту усадьбу и посмотреть, ну она прямо там в самом, как бы в самой деревне. Там, что бросается на себя в глаза, что орудие труда русского крестьянина вот северо-восточного Урала – это каменный век. там все сделано из дерева или из камня, mm-hmm. в том числе грандиозный такой каменное точило круглое. Вот. То есть железо было дорого и привозное.
Mm-hmm.
Все, что можно было делать на месте, делали из подручного материала, то есть своего рода, если хотите, возврат к неолиту небольшой mm-hmm. в этих местах. Именно 17 век, 18-й там уже железо полностью все вытесняет,
да, да.
Но прежде всего на Урале в 18 веке железо появилось свое, понимаете, мы об этом будем потом говорить. Но при этом очень основательная усадьба, это ничего даже близко не отдает никакой временкой, это такая очень такое основательное, все как бы видно, что люди вгрызались в землю, в которую им доставалось как такие вполне... серьезные хозяева, но от себя ведь добавлю, Урал крепостного права знать никогда не будет.
Mm-hmm.
Да, мы об этом поговорим. Правда, Урал будет знать извращенную форму крепостного mm-hmm. права, приписная система,
да.
Но об этом позднее.
Вот на сегодня время нашей передачи близится к завершению, а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы также продолжим говорить об экономической и рыночной культуре 17-18 веков. Всего вам доброго и хорошего всем настроения. Разговоры об искусстве.